Итак, мы продолжаем следить за развитием аскетической православной традиции. И мы остановились на том, что Антоний Великий уходит в пустыню, вдохновленный словами Евангелия. «Если хочешь быть совершен, раздай имение свое и иди за мной». И Антоний так и сделал. Он раздал имение нищим, поскольку на его попечение, родителей у него уже не было, на его попечении была малолетняя сестра, он отдал ее в ту самую общину девственницы, о которой мы уже говорили, которая, очевидно, находилась в городе, а сам ушел в пустыню. Нам важно сейчас обратить внимание вот на этот исход Антония в пустынь, на этот исход Антония Великого в пустынь. «Если хочешь быть совершен». Вот эти слова являются ключевыми для понимания того, что происходит. Его промысел Божий, его голос Божий отправляет в пустыню, чтобы стяжать совершенство. И это не есть совершенство в христианстве, не есть как некий, ну скажем так, довесок к просто христианству. К совершенству призваны все христиан, христиане. Христос на Нагорной проповеди говорит: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесен совершен, как Отец ваш небесный совершен». То есть, и он не говорит это кому-то одному, он говорит это ко всем христианам, слушающим его. И это есть некая полнота христианской жизни. И вот за этой полнотой христианской жизни Антоний и отправляется в пустынь. Нет, к сожалению, вот возможности и достаточного количества времени, чтобы подробно вникнуть в мотивы, которые побудили Антония Великого уйти в пустыне. В своем время мы поговорим о, так скажем, исторических обстоятельствах, которые прямо или косвенно послужили к тому, что возникло очень богатое, насыщенное и, так скажем, многолюдная монашеская жизнь. Но здесь важно обратить внимание, что же искал-то Антоний. О чем он томился, что он просил у Бога? Ведь, очевидно, он был не удовлетворен той жизнью, которую вот вели все вокруг него. Он был наследником богатого имения. Он мог жениться, вести торговлю или заниматься любым другим прибыльным делом, жертвовать на храм, ну или в конце концов стать священником или епископом. Он мог прекрасно реализовать свои возможности в мирской жизни, но очевидно, не этого просила его душа. И сейчас мы знаем, когда душа не удовлетворяется тем, что видит вокруг себя, мы всегда можем подсказать ей, куда направить свой взгляд, почитая о святых отцах. Съезди в монастырь, посмотри, как живут другие люди. Может, тебя вдохновит их подвиг. Но тогда не было на кого посмотреть. Не было еще монашеской традиции. Очевидно, душа Антония тосковала именно по возможности достичь полноты христианской жизни. Он верил своей юношеской верой и юношеским сердцем, что это возможно. Он поверил всем сердцем Богу, что возможна полнота даров Святаго Духа, что возможно действительно реализовать то, о чем говорит Христос в Евангелии. Но как это сделать? И вот ответом на этот вопрос и послужили вдруг пронзившие слова Священного Писания: «Иди за мной, раздай». И он понял, куда идти. К слову сказать, он не сразу идет в пустыню, а некоторое время подвязается с неким уже живущим рядом с Александрией отшельником. Это еще не монашество, это еще не пустынное жительство. Это человек, живущий недалеко от города, из тех, о которых мы уже говорили, вроде и отшельник, и пустынник, и подвижник, но недалеко от города. И приобретя некий опыт уединенного жития, некий опыт борьбы с помыслами, со страстями, ничего подробнее сказать невозможно, Антоний уходит глубоко в пустынь. именно для того, чтобы найти совершенство. Но не совершенство, как вот некоторые думают, чтобы чудеса творить или, скажем, какие-то власть, стихиями, силами повелевать. Нет, совершенство как полноту христианской жизни, как именно достичь того состояния, каким и должен быть христианин на самом деле. Вот зачем идет Антоний в пустыню. Ведь в сущности мы все отвечаем на призыв Господу так же, хорошо, если так же, как тот богатый юноша. Что мне делать? И Христос говорит: исполняй заповеди. Мы говорим: да, Господи, мы исполняем заповеди. Мы, в принципе, неплохо живем, и Тебя любим, и Тебя чтим. Но когда нам говорят о совершенстве, мы смущаемся. Но совершенство – это именно есть буквальное, совершенно последовательное шествие за Христом. Это есть осуществление жизни Христа в самом себе. Именно за этим изначало и уходили люди в пустынь. Интересно в этом смысле судьба Пахомия Великого. Он был воином. Сначала он был жрецом египетского бога Сераписа, потом стал воином, ходил в походы, и там познакомился с жизнью с крестьян, и она его чем-то вдохновила, зацепила какой-то особенностью. Трудно сказать больше, не фантазируя, что именно его зацепило в христианстве, но когда он оставил военную службу, он ушел именно в пустыню, потому что он почувствовал, он не мог сильно увидеть, монашество еще не было распространено, он не мог сильно увидеть опыт монашеской жизни, но он почувствовал, услышал о том, что там в пустыне живут настоящие христиане, которые действительно вполне христиане. Они вполне те, как говорят о Христе и как говорят о христианской жизни. Все их слова действенны, все их слова живут, жизненны. И Пахомий приходит в пустыню именно потому, что захотел стать настоящим христианином. Вполне христианин. И вот этот порыв к совершенству, к вполне христианской жизни, это характерное движение всех первых, да может быть и не первых, а вообще всех настоящих пустыножителей, всех настоящих монахов. Это только в позднее, очень-очень-очень позднее время возникла такая нелепая мысль, будто люди ходят в монахи или в монастырь от несчастной жизни, от неуспешности, от каких-то трагедий и драм. На самом деле всегда в монастырь люди уходили за полнотой христианской жизни, за полнотой жизни во Христе, за совершенством уходили люди. И у Антония был пример перед очами. Это, разумеется, сам Христос, который ушел в пустыню. Он читал в Писании о Павле, который, став христианином, тоже сразу ушел в пустыню. Он понимал, то есть это не его изобретение, он понимал, что каким-то образом пустыня связана с полнотой совершенства, с полнотой христианского откровения, христианских даров, с полнотой актуализации, осуществления христианского подвига. И поэтому он уходит в пустыню. Примерно через 35 лет после того, как он ушел в пустыню и прожил совершенно один, он к нему начинает приходить, узнав его жизнь, начинают приходить люди. Вокруг него собирается, вокруг него условно, это не монастырь еще, на определенном расстоянии от его пещерки в разных расселенных земли, в разных, так скажем, нависающих скалах, в каких-то норах едва ли что, стали селиться люди, желающие подражать Антонию, и он берет на себя труд по окормлению, как принято сейчас говорить, этих людей. Он их наставляет. Не регулярно, не как игумен, но периодически они приходят к нему, или он приходит к ним и как-то поддерживает, дает советы, но это еще не монастырь. Это еще не собственно, тем более общежительная жизнь. Каждый из них живет своим опытом, своим трудом, своим подвигом, своей мерой, Каждый пытается в сущности подражать Антонию, и это тоже принципиальная разница. Антоний подражал Христу. Антоний пришел за совершенством, подражая Христу, услышав слова Христа. Многие из тех, кто стали приходить к нему, услышали об Антонии и пришли, чтобы научиться у Антония. Это не совсем тот стимул, не совсем те основания, которые быстро и беспреткновенно могут привести к человека к совершенству. Поэтому сразу стали возникать проблемы, о которых мы читаем и в Древнем Патерике, и в житии Антония Великого, и в его писаниях, которые он оставил после себя. Не все так просто с этими пришедшими к нему людьми. Они разные по духовному уровню, и мы увидим, к чему это в конце концов приведет. Но важно, что он не пребывает всю жизнь в уединении. Он выходит на служение людям даже более, ну, гораздо дальше, чем просто к тем, кто пришли к нему в пустыню узнать опыт его жизни. В 311 году он приходит в Александрию, чтобы утешить страждущих в последнее христианское гонение подвижников христиан, гонение Максимина. Он приходит и утешает в надежде сам пострадать за Христа, но промысел Божий судил о нем другое. И практически перед самой смертью, где-то в 350 году, он по приглашению епископа Александрийского, святителя Афанасия, он снова уже очень-очень старый, почти столетний, он приходит в Александрию, потому что стали в Александрии смута, там распространяется арианская ересь, и ариане говорят, что Антоний Великий с ними, что он поддерживает арианскую ересь. И чтобы развенчать эти слухи, Антоний приходит из пустыни в Александрию и свидетельствует, что он поддерживает Афанасия Великого, а не арианскую ересь. Это происходит, приводит к очень удивительным последствиям. Вся Александрия приходит в движение, потому что фактически живой Антоний ходит по Александрии, едва ли не живой Христос. Такого человека, таких, конечно, они ищут чудес, они ищут исцелений, но это не всегда совершается, потому что сам Антоний понимает смысл и цель своего служения совсем в другом. Но эффект от его появления был, конечно, грандиозный. Это был последний труд и подвиг, который предпринял Антоний, и в скорости лет через 5 он, может, чуть больше, он умирает, но после его смерти остается разветвленная сеть монашеских общин, так скажем, и монастырей уже очень много, и традиции начинают приумножаться, развиваться и, так скажем, кристаллизироваться. И вот в это ближайшие несколько десятилетий после Антония Великого формируется несколько разных направлений монашеской жизни. Во-первых, конечно, это сам Антоний, Антоний Великий. Он гигант духа, он удивительный человек. Про него можно говорить только словами жития Афанасия Великого. Мой язык сильно беден и скверен, чтобы говорить о таком человеке достойно. Это явление духовной жизни экстраординарное, необычное. Не потому, что Дух Святый может преобразить любую плоть и любого человека. Вера и способность к подвигу, которая была заложена в этом человеке, дар ему данный и терпение, которое он смог принести в жертву Богу, они изрядные, они необычные, они, говоря попросту, сверх меры обычных людей. И это сразу же сказалось. Люди приходили к нему, стараясь подражать, и подражать не могли. У них не хватало сил. Они хотели жить как Антоний, а как Антоний жить не могли, потому что мера-то у всех разная. Антоний был милосерден и снисходителен. Они хотели жить так, как он. Ему ничего не оставалось, как жалеть и помогать им, но они были не способны жить и стяжать ту полноту даров христианской жизни, ради которой они пришли. Это сразу стало ясно. И все-таки Фиваида – это та пустыня, в которой жил Антоний Великий, его ближайшие ученики. Это вся область восточного берега Нила, от Нила до Красного моря. Вот это Фиваида. И, конечно, она наполнена с учениками Антония, которые жили на расстоянии нескольких километров вот, друг от друга, периодически приходя и поддерживая друг друга, но выяснил, что очень многие из них немощны. И пока был Антоний, он их поддерживал. Когда Антония не стало в этой общине, не общине, но в этой рассеянии анахоретов, отшельников, живущих в Фиваиде, наступает некий вполне ощутимый определенный кризис. Но еще при жизни Антония сформировался другой центр монашеской жизни на западном берегу Нила, ближе к низовьям, а именно Нитрийская пустыня, или, как по-другому ее называли, Скитская пустыня. Это не в смысле, что там был скит. Это скиты стали называться потому, что было такое известное слово. Вообще-то скит – это некое географическое обозначение, это некий топоним вот этой области. И отсюда, собственно, все наши скиты, это слово в словарь и вошло. Вот это Нитрийская или Скитская пустыня, туда по благословению Антония пришел Макарий Великий, который вокруг себя собрал, ну, примерно в таком же режиме собрал людей, желающих подвязаться, чтобы стяжать совершенство, Христово совершенство. Они тоже жили на расстоянии нескольких, скажем, сотен метров или километров друг от друга, неся свой собственный подвиг, и Макарий Великий окормлял эту пустыню, вот, посещая периодически того или иного брата и поддерживая его в его подвиге. Из этой пустыни Нитрийской вышли такие известные подвижники, как Иоанн Колов, или Паисий Великий, или Пимен Великий. И эта община продолжала существовать примерно до 407 года, когда из-за нашествия берберов монахи вынуждены были выйти из этой пустыни и искать другого места, тоже поближе к Красному морю. Вот первое начало, первое, так скажем, способ существования монашеской жизни – это Нитрийская пустыня и Фиваида. Вскоре после кончины, блаженной кончины Антония Великого, в Фиваиду приходит интересный человек, Пахомий, в будущем тоже названный Великим. Он подвязается сначала у духовного наставника, своего старца Аввы Паламона. И через некоторое время он, с одной стороны, оценивает наследие Антония Великого, видит, что без поддержки Антония Великого монашеская жизнь начинает не то что угасать, она претерпевает некий кризис. Потому что идти путем Антония Великого может только Антоний Великий. Это очень трудный, тяжелый труд. Это удел избранных. А что делать человеку, если он все-таки хочет достичь христианского совершенства, но жить так, как Антоний, не может? Что закрыта дорога, невозможно достичь иным способом христианского совершенства. И он заметил это его собственное наблюдение. Главное, что борет человека в пустыне. Во-первых, это уныние. И не все настолько терпеливы, чтобы на протяжении многих-многих лет бороться с ним. Ведь нет ничего, кроме песка, солнца, даже иконы нет, образа нет. Это только тишина, уединение, непрестанная молитва, больше ничего. И не все могут идти этим путем. Во-вторых, это проблема с тем, чтобы достать еду. Как бы ни был высокоподвижник, питаться ему нужно. И как организовать, чтобы люди снабжались едой? Очень нередко случалось, что подвижник вынужден был оставлять пустыню и пойти в ближайшее селение взять хоть что-то. Но для подвижника, для человека всю жизнь, многие годы живущего в уединении, это было иногда очень серьезным искушением. Это иногда не то, чтобы его возвращало мир, а оно как бы колебало, то есть низвергало его с высоты достигнутых состояний, и порой приходилось все начинать сначала. Жизнь рассыпалась, жизнь, то есть вот тот какой-то достигнутый уровень и ритм жизни вдруг от одного соприкосновения с миром рассыпался. Каждый, кто хоть сколько-нибудь пробовал хоть крошечку духовного подвига по образу мужей, пустынников, тот понимает, как выход из этого очень малюсенького духовного состояния разрушает хоть даже эти не очень слабенькие какие-то достижения в области духовного делания. Соприкосновение с миром очень и очень тяжело отзывается на жизни отшельника. А как добывать себе пищу? А как делать, что делать со службой? Все понимают, что нужно причащаться, но нет ни храма, нет священника. Никто не хочет быть священником до поры до времени. Все пришли сюда за другим, приходится приглашать священника из ближайшего селения. Это трудно для этого священника, это трудно организовать, потому что монахи живут на большой площади, чтобы их собрать, и чтобы они все причастились, это технически сделать очень сложно. А кроме того, ведь есть потребности у людей иногда причаститься вот сейчас, где найти священника. А кроме того, они, читающие, знающие Слово Божье, знающие, как правило, наизусть, знали из Священного Писания, что вообще-то причащаться-то нужно еженедельно, каждое воскресенье. Как это организовать? Ну и самое, может быть, еще последнее печальное обстоятельство, ведь человек мог в пустыне и заболеть. Ухаживать за ним было некому. А выгнать его из пустыни на основании того, что он заболел, вернуться снова в город, уйти из кельи, где он провел 30 или 40 лет, человеку было невыносимо. Вернуться обратно к прежнему мирскому существованию он был духовно и физически не способен. Что же делать с ним? И вот эти встающие вопросы, реальные жизненные задачи привели к тому, что размышление над этими задачами привело к тому, что однажды Пахомию Великому явился ангел и дал ему так называемый общежительный устав. Он сказал, что жить лучше вот так, в общежитии. И рассеянных монахов, которые некогда окормлялись у Антония Великого, Пахоми собирает вместе, ограждает это пространство стеной, дает свой устав, главная суть в котором, которого в том, что, во-первых, монашеское внутреннее делание, духовное делание человека должно иметь ритмический рисунок. То есть это должно быть, вот так скажем, сочетание труда, молитвы, общения, службы, отдыха. То есть и это именно ритм, некая периодичность смены рода деятельности, без, при этом не, меняя род деятельности, человек не оставляет молитвы, оно оказалось очень успешным лекарством от уныния. Когда человек устает делать одно, он начинает делать другое. Ум его, и когда он работает, и когда он молится, и когда он ест, и когда он спит, и когда он служит в храме, ум человека пребывает в молитве. Но душа при этом не изнемогает, потому что она прикасается к разным, и тело тоже, к разным родам деятельности. Во-вторых, интересно, в этом общежительном монастыре была достигнута, то есть требовалось, чтобы все имущество было общее. То есть теперь ведь все равно, как бы не был монах отшельником, он же не мог оставить все. У него была своя одежда, своя книга, какая-то своя еда. Это все равно было нечто свое. Общежительный устав, общежительный монастырь помогает от всего своего буквально избавиться. Человек по-прежнему в одежде, он по-прежнему читает книги, у него есть икона или еще какая-нибудь рухлядь, как тогда говорили, но при этом все это не его. Это братское, это монастырское, которое ему келарь выдает. И он этим владеет именно как не своим, а отданным ему, за что он должен будет дать отчет. То есть достигается очень ценная для монашеского бытия вещь. Человек не имеет ничего своего и действительно ни к чему своему не привязывается, потому что ничего своего нету, но при этом все необходимое у него есть, потому что о нем заботятся другие. Во-вторых, общежительный монастырь создает очень замечательные условия для служения друг другу. Ведь именно в этом некая суть евангельского идеала в том, чтобы служить друг другу, заботиться друг о друге. Конечно, отшельники, живя на расстоянии некой отдаленности друг от друга, не забывали брата, братья, проведывали, навещали, но тут это общение и эта любовь стала более тесной, более плодотворной, и плоды от такого служения стали более ощутимы. И фактически оказалось, что служа друг другу, связанные взаимным смирением, послушанием, люди удобнее осуществляют суть христианской жизни. А ведь именно это является главным путем к стяжанию полноты этой самой христианской жизни, когда люди живут так, как заповедовал Христос. И оказалось, что в общежительном монастыре можно достичь той же самой полноты, что и Антоний Великий, но это, путь к этой полноте стал более удобно переходным. То есть его достигнуть стало возможным людям с разной верой, с разной немощами, с разным мужеством. То есть как бы вход в пределы, в обители совершенства и полноты христианской жизни стал своего рода более доступным, более облегченным. Не значит, что он легче, а это значит, что он более доступен каждому человеку, чем путь Антония Великого. И, наконец, в общежитии монастыре есть регулярная служба, а значит, регулярное богослужение и причащение регулярное, что тоже для существования людей в церкви, для стяжания полноты жизни во Христе является насущным и необходимым. Так общежительный монастырь стал фактически тем главным направлением, которое и было воцерковлено, воспринято церковью как удобный путь для стяжания любому ищущему и желающему человеку полноты, доступной ему полноты христианского совершенства.